«Как это по-русски?» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
Неизвестные былины. Что не так с детскими сказками о богатырях?
Былинные персонажи, знакомые каждому с детства – богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович – это храбрые и смелые защитники добра, православия и земли русской, праведные делами и помыслами, не совершающие ошибок и не терпящие поражений. Такие рафинированные образы пришли из мультиков и детских сказок. В первоисточниках же Илья Муромец грабит трактирщика, из-за чего попадает в тюрьму. Алёша Попович пытается увести жену у Добрыни Никитича, а тот переживает экзистенциальный кризис и при любом удобном случае пытается откреститься от богатырской службы. Персонажи былин совершают поступки, достойные как воспевания, так и порицания, или, как минимум, размышления.
«Как у стольного града Киева осадил коня Илья Муромец. Где ж тут князь-то живет, сталь на Киевской? Я приехал к нему с подарочком».
В народе былины называли старинами, историями, которые происходили в далеком прошлом. Есть три основных цикла русского эпоса. События Киевского или Владимирова цикла разворачиваются в столице древнерусского государства Киева и связаны с князем Владимиром Красное Солнышко, который в нем правит. Самые известные персонажи киевского цикла – это Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич и сам князь Владимир. Основные персонажи новгородского цикла – это Садко и Василий Буслаев. Московский цикл считается самым ранним. Его персонажи – Хатьян Блудович, Дюк и Чурила. В русских княжествах воспевали истории обо всех персонажах, вне зависимости от того, из какого цикла они родом. Самый старый, киевский цикл, начал складываться около X века, после установления власти Рюриковичей и формирования древнерусского государства. Былины передавались устно. Они могли сказываться несколько часов, сопровождая, например, вырезание ложек или долгий зимний вечер в избе, когда на дворе стоял лютый мороз. Рассказывает ректор Московского государственного института культуры, ведущий научный сотрудник Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия Арсений Миронов.
Крестьянин, или крестьянка, или казак, или рыболов, или солдат, или монах, или дочка сельского священника поет песню, которую он перенял от старших родственников, односельчан или странников в привычной бытовой обстановке, во время работы или на досуге, в таком виде, как ее пели предки, как минимум 50, а может быть и более лет назад.
Бородатый мужчина с тесьмой в волосах, поющий песни под гусли – это не аутентичный акт исполнения, а современная стилизация. На самом деле на гуслях играли боем, а не перебором. Этот инструмент предназначался для веселой массовой вечеринки. Былины же пелись без аккомпанемента, сопровождая долгую работу руками. Основные источники русского эпоса, нецензурированные под детей, это сборники Кирши Данилова, Павла Рыбникова, Александра Гильфердинга, Александра Григорьева и Константина Аксакова. В былинах киевского периода оборону Руси от неприятеля любого рода возглавляет Илья Муромец. До 33 лет этот богатырь не владел ни руками, ни ногами. Однажды, когда он был один, в дом пришли старцы и попросили воды. На что Илья ответил: «Не имею я, да ведь ни рук, ни ног, сижу 30 лет на седалище». Однако старцы были настойчивы и попросили второй раз. После чего Илья впервые в жизни встает и приносит им напиться. Потом пьет эту воду сам и приобретает богатырскую силу. Старцы говорят Илье идти в стольный город Киев и служить князю Владимиру. Новоиспеченный богатырь так и поступает. Вскоре из всей рати Владимира слово Ильи Муромца становится самым весомым. Он приобретает уважение коллег и популярность среди молодежи. Но помимо благородных поступков, которые многие знают по детским мультикам, Илья – любитель выпить, подебоширить и раскидать отрубленные части своих врагов на все четыре стороны. Былину Илья Муромец и Голи Казацкие пересказывает студент ГИТИСа, ведущий подкаста имени Алана Смити Илья Голубев.
Князь Владимир собирает в Киеве пир. В целом, у столицы Руси там только два состояния. Там либо пьют, либо ее штурмуют. Князь Владимир собрал пир. И почему-то он забыл позвать Илью Муромца, самого сильного главнокомандующего. Илья Муромец страшно обиделся. И он приходит в Киев, достает лук и начинает просто палить по маковкам церквей. Это золото было настоящее. В общем, он палит по этим маковкам, говорит: «Эй, нищие, забирайте золото, все для вас». В общем, просто какой-то майдан он устраивает. В Киеве анархия, Владимир понял свою ошибку и пригласил Илью Муромца. Киев там просто в разрухе, там просто здания уже с корнем какие-то выкорчеваны, а они сидят, пьют, им весело. Главное, чтобы помирились.
Илья Муромец еще и древнерусский Казанова, оставляет после себя детей, а с кем из них не баладит.
На Киев бежит богатырь злой, который пишет записку, там заканчивается тем, что типа я вашего князя сейчас в супе сварю, в котле сварю и так далее. Значит, они там послали Добрыню, Добрыня не справился, значит, Илья Муромец лично выезжает драться. Они там 3 дня дерутся без перерыва, там они дерутся пальцами, пальцы сломались, они достают мечи, мечи сломались, они кулаками дерутся, не могут ничего друг другу нанести. В итоге они лежат такие, уже уставшие, и Илья Муромец говорит: «Ты, собственно, кто?» И из диалога выясняется, что это сын Ильи Муромца. То есть он когда-то давно какой-то женщине сделал сына и бросил, и уехал, у него защита границ. А сын вырос и поехал, значит, штурмовать. Сын обалдел: «Сына, сына, это я твой папа!» Сын почему-то не обрадовал, пришел домой и убил мать за это. Илья Муромец про это узнал. Очень сильно обиделся. Пришел. И там есть потрясающее описание, как он этого соколика просто по частям разрывает. Его там ноги оторвал, раскидал, там руки оторвал, язык вырвал, кишки достал и типа воронам раздал на обед.
Заберут меня в солдаты, на кого буду служить? Отец старый, мать больная, дед беременный лежит.
Следующий по старшинству богатырь всея Руси – Добрыня Никитич. Это умный в делах царедворных человек, обладающий огромной силой. Но богатырем он быть не хотел и всячески открещивался от этой участи. Жена Добрыни, Настасья Никулишна, пленница, то есть полевая дева-воин. Прежде чем жениться, Добрыне пришлось с ней сразиться. Когда ударил он ее сзади булатной палицей, Настасья обернулась и произнесла: «Я думала, меня комарики покусывают, а это русский богатырь пощелкивает».
«Помолись, милка, Богу, на высокой на горе, чтоб не взяли вас солдаты, не убили на войне».
Неудивительно, что красавицу-амазонку то и дело пытаются отбить. Причем не кто-то, а ближайший соратник – Алеша Попович.
«Во солдатики поеду, на 3 года на войну, на кого же я оставлю чернобровую мою?»
Добрыня Никитич – это единственный богатырь, у которого есть психологический портрет. То есть это богатырь, который рефлексирует. Сидит Добрыня дома перед мамой и говорит: «Мама, зачем ты меня родила? Мама, почему я не камешек возле бережка и не страдал бы от того, что я Добрыня Никитич?» То есть богатырь испытывает экзистенциальный кризис. Сидит его мама, и мама потом говорит: «Да, жаль, конечно, у тебя нет силы, Ильи Муромца. Естественно, ты не такой умный, как Алеша Попович. Да, ты всего лишь Добрыня Никитич». Добрыня Никитич говорит: «Я пошел на подвиг, но Добрыня Никитича очень красивая жена». И он не говорит: «Значит, смотри, если я через 3 года не вернусь, жди еще 3 года. Если я еще через 3 года не вернусь, то выходи замуж за любого, кроме Алеши Поповича». Он прям подчеркивает: «Только не за него». Значит, он уходит. Проходит 3 года. Ни одной вести. И тут наведывается Алеша Попович, с кем бы вы думали? С князем Владимиром. Лично князь Владимир подрабатывает с Вахой и говорит: «Вот, смотри, классный парень, давай возьмем». Говорит: «Нет, я типа не выйду». Нет. Еще 3 года проходит. Ну, вроде бы все, как бы срок выполнен. И опять наведывается князь Владимир. И опять он говорит: «Вот, простаивает, богатырь, сильный, красавчик, давай за него». И сдается, женское сердце сдается, Настасья. выходит за Алешу. И тут нас переносят в пространстве, и мы видим, как бог вселяется в коня, и конь говорит: «Там твоя жена за Алешу Поповича выходит». Все, Добрыня услышал, и он в секунду оказывается у этого дома. То есть что ему раньше мешало, опять же, непонятно, это эпос. В секунду оказывается у дома, он открывает дверь, заходит, смотрит мать, а мать его не узнает. Алеша Попович говорит Настасье и матери, что Добрыня мертв, что он доподлинно это знает. Добрыня говорит: «Знаете, я встретился с Добрыней Никитичем, и он мне сказал, что у него есть костюм скомороха и гусли. Дайте мне, пожалуйста». Дескать, он мне завещал его. Мать выносит. Добрыня идет, переодевается скоморохом. И значит, он приходит на пир и так играет на гусли, что всех поразил. И ему говорит Владимир: «Садись там, на любое место вообще, куда хочешь». Но он говорит: «Я вот возле этой женщины хочу сесть». Он садится. Он незаметно снимает перстень, кидает его в бокал и подает его своей жене. Жена, значит, пьет, видит перстень, встает и говорит: «Я не могу выйти замуж, вот мой муж сидит передо мной». Он снимает маску с комароха, и финал потрясающий. Алеша начинает извиняться, а он хватает его так за волосы и говорит: «Не за то я обиделся на тебя, что ты на моей жене женился, а за то, что ты моей маме сказал, что я умер, и моя мама плакала и головой его об пол».
Добрыня могучий, но не смелый. Он избегает конфликтов и уклоняется от исполнения своей миссии.
В юности было время, когда он вообще деградировал, даже вынужден был приторговывать и приворовывать, а потом чуть не стал жертвой колдуни-соблазнительницы. Потом его обманула змея, принудив заключить мирный договор. И он его заключил, позабыв о русских пленниках, которые остались томиться в плену в змеиных пещерах. Но он был потом наказан за это многолетней разлукой с любимой женой, с любимой матушкой.
Но именно этот герой, который не хочет быть богатырем, не хочет воевать и побеждать, исполняет миссию змееборца и освобождает русских пленников. Он же сохраняет верность жене, не поддавшись соблазнениям прекрасной змеи и племяннице самого князя Владимира. Это не идеальный непогрешимый защитник Родины, но именно этим он и вызывает симпатию слушателей. Самый юный из богатырей киевского цикла – Алеша Попович. Он родился в семье попа Леонтия, за что был прозван Поповичем. Рос Алеша не по дням, а по часам. А как набрался силы богатырской, поехал в чисто поле погулять. И случайно, преодолев расстояние в 900 километров, заехал в стольный город Киев. Здесь и начинаются его приключения.
Алеша Попович сколачивает какую-то банду своих там оборванцев. И они просто всех терроризируют. То есть бегают, бьют, как-то раз скачут, доезжают до Киева, а Киев штурмуют. Рать там просто, как обычно, там тысячи очень басурман пришли штурмовать. И Алеша Попович думает: вот он мой шанс, я спасу всех, и Илья Муромец будет меня уважать. Вдесятером, разумеется, эту тысячную армию раскладывает, просто вообще в мясо, снимает осаду, заходит, и значит, и все, как он описал, значит, его выводит князь Владимир, его там Илья Муромец по плечу хлопает, Владимир его берет, значит, в свою гвардию, и Алеша Попович становится гвардейским богатырем.
У Алеши Поповича дерзкий характер. Он хочет быть лучшим и иметь все самое лучшее – одежду, подвиги, жену. При этом он самый слабый из богатырей. У него нет физической силы Добрыни или Ильи Муромца. Но он же самый смелый из них.
Он умеет молиться так, что по его молитве начинается буря. Он хитроумный, он соблазняет незамужних девушек, он может переодеться нищим странником или женщиной. У него полно недостатков. Это не картонный идеал богатыря, раскрашенный в приятные цвета. И этим он вызывал симпатию именно тех слушателей, которые чувствовали себе самих похожие качества, не только сильные, но и слабые.
Налево пойдешь, богатым будешь, направо пойдешь, женатым будешь, а кто прямо пойдет, тот смерть свою сыщет.
Прямо! Так вот нам куда нужно-то!
Объединяет богатырей киевского цикла герой, не наделенный суперсилой или самоотверженной смелостью, зато у него есть ум, хитрость и власть. Это князь Владимир Красное Солнышко. Второе название цикла – Владимиров, то есть разворачивающийся вокруг Владимира. Киев был главным столом древнерусского государства, матерью городов русских, а его правитель был наделен титулом великого князя. Итак, великий князь любит пировать, щедро угощать своих богатырей, при этом часто посылать их рисковать жизнью, а порой поступать с ними несправедливо.
«Дружина верная, и купцы заморские. Пейте зелень на вино, да запивайте медами сладкими.
Князь говорит: давайте, богатыри, хвалитесь, кто чего может. Я там самый сильный, я танцую, я стреляю. И Данила Ловчанин говорит: я ничего не умею, но у меня очень красивая жена. Она прям, вообще, я очень сильно ее люблю. Ну, такой очень нежный персонаж. И тут все видят эту его жену, и князь Владимир влюбляется. Ну как при живом-то муже, как это вообще возможно? Надо убрать как-то. Ну и слайд его, конечно, подвиг ратный. Смерть в бою — это почетно. Значит, выходит Данила по амуниции в поле, смотрит, никого нет, оглядывается на холм, откуда он приехал, и вся киевская рать скачет на этого Данила, чтобы вот изжить его. И Данила это видит. Все его братья, с которыми он только что пировал, хотят убить его, и он не выдерживает этого и прыгает на меч. Сам себя убивает. Владимир, когда ему донесли, он такой: о, класс, оделся, в карету сел, поехал к жене. Говорит: все, Даньк твой, откинулся, давай со мной в дворец. Жена была порядочная женщина, и она так: сейчас я приду, отходит и сама себя закалывает.
В современных мультфильмах Владимира часто изображают глупым и корыстным, но его характер гораздо глубже. Князю, как и богатырям, присущи слабости. Он влюбляется в жену своего богатыря, но когда злые языки предлагают ему завладеть красавицей, то первой его реакцией становится возмущение. Дескать, разве можно у живого мужа жену отнять? Князь Владимир доверчивый, когда верит в клевету, которая направлена на дружину. Азартный, когда проигрывает в шахматы соседнему королю своих богатырей. А еще не способен сам защитить свою честь, семью и подданных. Но все же не зря певцы называют князя ласковым.
Когда богатырь Михайло Потык вынужден был живым лечь в могилу вместе с телом своей супруги, один только князь Владимир пришел на кладбище плакать на могилу Потыка. И услышал тогда, как богатырь зовет на помощь из-под земли. Князь вовсе не оторван от народа. У него на перу рядом с боярами, министрами, генералами пируют крестьянушки и купцы, и богатырские вдовы.
Былинный князь Владимир – это собирательный персонаж, так же, как и его богатыри. Но сколько в них исторической правды, а сколько придуманного?
Когда русский народ хочет что-то запомнить и удержать в памяти, он запоминает это прекрасно и ничего не путает. Это подтверждается тем, что существует великое множество исторических песен. Они исполнялись ровно теми же людьми, теми же крестьянами, казаками, которые пели былины. И в этих исторических песнях точно названы имена бояр, наименования городов и рек. Никто ничего не путал, потому что надо было именно запомнить.
Былины специально смешивают черты разных людей и событий. Эпосный «Калин-царь» одновременно напоминает и Батыя, и Мамая, и Наполеона Бонапарта. Киев – это собирательный образ русской столицы, объединяющий черты Москвы и Петербурга. Не случайно в одной из историй говорится, что в столичном Киеве протекает Нева-река. Это не ошибка певца, а создание образа. В таком городе бок о бок живут представители разных эпох – бояре и сотники – рядом с министрами и генералами. Клевета, царская опала и последующее возвращение к службе в нашей истории существовали всегда. В такую ситуацию попадает как былинный Илья Муромец, так и реальный исторический деятель Александр Суворов. Былины отмечают моменты, актуальные в любую эпоху и требующие от героя подвига.
Можно доказывать, что былинный князь Владимир – это память о князе Владимире, крестившем Русь. Но я думаю, что в эпическом князе Владимире могут за многие столетия отложиться и впечатления народа о других властителях. Например, о Владимире Мономахе и о молодом царе Михаиле Федоровиче, и даже об императоре Александре I.
Если былины – это не прямое отражение реальных исторических событий, но и не детская сказка, тогда зачем же они создавались, пелись и передавались нам сквозь 11 веков?
Эпос не дидактика и не нравоучение. Русский эпос не содержит прямых запретов и предписаний, адресованных слушателю. Но эпический певец каждому слушателю может подобрать свою былину, специального героя с похожими ценностными ориентациями. И отслеживая путь этого героя, последствия его поступков, слушатель внутренне меняется, изменяется его система ценностей. Одни ценности девальвируются, другие укрепляются. Мне кажется, у былины прагматическая функция. Это своего рода народная психотерапия.
Это надо нажить красиво. Это надо нажить.
Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Сценарий выпуска подготовила Юлия Мирей. Голоса эпизода – Юлия Мирей, Игорь Кривицкий. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream, а также на Яндекс.Музыке, Мегаго и Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.